Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление сознанием. В данной теме я показываю, каким образом можно управлять как посредством сознания, то есть непосредственно механизмы управления сознанием в оптическом диапазоне, в первую очередь, а также и управление как таковым сознанием, то есть развитием функций сознания, детализацию, углубление сознания на уровень каких-то поисковых систем или там каких-либо частных определений и так далее. То есть детализация с целью развития сознания фактически на нужный уровень для выполнения цели управления. И поэтому, когда я показываю данную тему как тему именно управления, необходимо вот фазу или фракцию сознания выделить в виде оптической величины сразу. То есть когда мы говорим о сознании, мы должны видеть, ну, например, сферу сознания или, так скажем, пространственную координату сознания, что мы рассматриваем именно в пространстве сознания, потому что есть специфика управления, когда сознание рассматривается как система пересечения с духовным уровнем управления и уровнем, уже оптическим уровнем сознания, то есть сознание визуализируется как величина, которая опознается духовным действием. Это метод, фактически он иного типа управления, там больше идет управление через духовную сферу, то есть дух, осознающий сознание. В данной теме, которая вот сейчас, это управление именно структурой сознания как таковой, то есть именно этой информацией. Поэтому первой задачей выделения именно информации сознания является сознание действия. То есть, например, как действует Бог, чтобы организовать структуру сознания у себя, например, он ставит задачу, прежде всего, дифференциацию, где есть действие души Бога, а где есть, например, вот некое такое перетекание информации в структуру сознания. Вот что для Бога вообще сознание? Если так вот поставить задачу, то получается, что он должен создать систему, аналогичную той, которая есть у человека в первую очередь. Потому что по признаку подобия он должен рассмотреть действие сознания человека, и уже по признаку действия построить свою систему. То есть отличие сознания Бога в том, что оно все время действующее, именно динамичное. Свет сознания Бога – это всегда свет, ну, например, какой-то серебристо-белый яркий свет, который фактически человеком опознается как действие. И когда мы начинаем работать с сознанием в плане именно развития структуры сознания, то здесь всего лишь навсего нужно сделать так, чтобы действие Бога, которое, значит, происходит по отношению к вашему процессу следования, да, например, или какого-то действия, или просто самоощущение, самовосприятие, действие Бога должно быть не обязательно как бы один к одному синхронным, а должно быть таким, что ваше личностное действие, вашего сознания, это есть величина, которая организовывает мир по тем законам, которые вы понимаете. Вот в чем особенность здесь управления, что вы должны обязательно нить понимания законов, например, мира, держать как нить, ну, как бы имеющую достаточно глубокие системы взаимодействия вас с информацией там прошлого, будущего, и уметь эти системы так раскрывать, что бы более ранние системы управления, которые у вас были, реализовывались как системы, которые вы в этот момент решаете. То есть, когда вы раскрываете функцию развития своего сознания, вы должны решать все более ранние проблемы. И это и есть развитие в будущую структуру управления. Вот здесь аналогия с тем, как делает Бог, у него же понятия прошлого, будущего нет, он постоянно работает в системе управления просто веществом, как бы, да, реальности. Получается, что чтобы определить контекст, что есть сознание человека вообще, вот для человека, например, нужно рассмотреть оптику действия на прошлое так же, как и на будущее. Когда вектор равнозначный, вот мы действуем сознанием, то есть посредством сознания. Если вектор не равнозначный, это может быть либо духовное действие, там оптическая величина, более разреженные, большие фрагменты управления переходят в будущее, или же действие души, там вообще в принципе, в большей степени работает вневременной аспект действия. То есть интервал времени сокращается, и сознание, фракция сознания улавливается как сокращение времени. Вот когда приближается действие души, время сокращается для сознания. И чтобы, предположим, нам ну, там, человеку быстрее подготовиться к экзаменам, да, например, быстрее какое-то событие произошло, есть аспект ускорения времени за счет приближения фрагмента души к центральному, как бы, уровню сознания, именно к центральному. Здесь важно выделить в сознании еще некий своеобразный центр. Ну, например, есть сфера сознания, как только вы приближаетесь к ней другим фрагментом сознания, то есть работаете только сознанием, сфера начинает расплываться, то есть уходить в бесконечность. Почему, вот, например, закон бесконечного развития, бесконечной жизни, это закон, вообще говоря, полностью осознанный человеком, по сути, потому что при приближении одного фрагмента сознания другому, другой превращается в бесконечную величину. Это закон развития сознания, кстати. И чтобы частную величину получить, управление, например, там, вылечить человека от какого-то заболевания, нужно просто-навсего вывести статус заболевания за счет того, что здоровому уровню, значит, ну, как бы реализовать бесконечный вид. Значит, если мы берем фрагмент своего сознания, видим, ну, некого фотона, и возле тела двигаем, просто мысль фактически. Если мы находим правильную точку, то мы можем выводить структуру неблагоприятную. Потому что мы можем попасть в точку, которая всему телу реализует бесконечную величину, а следовательно здоровье, да, как минимум. И получается, что когда мы таким образом рассматриваем, вот, кстати, это можно рассматривать как технологию целительского типа, причем она достаточно универсальная, поиск таких точек, ну, на самом деле, несложный. И у людей в детстве, в особенности, это происходит как бы автоматически, они, значит, в управлении, как правило, воспринимая достаточно много информации обобщенной, вот эти точки находят и восстанавливаются. Ну, например, там, чтобы человек мог расти с точки зрения структуры сознания, он должен постоянно фазу сознания раздвигать, воспринимая себя в большем росте. Получается нагрузочная система, он, человек, который растет, постоянно работает с сознанием. То же самое перевод в действие, в дело какое-то, тоже работа с сознанием, но уже не по отношению к телу. Ведь если мы рассматриваем действие, то по отношению к телу работа воспринимается как работа комплексная, целостная и достаточно однозначная. Человек растет, например, да? И если мы хотим понять так же, как делает Бог, он же сам себя фактически вырастил, получается, за счет своей структуры сознания, он же не пользуется внешней величиной. И если мы разберем вот эту структуру сознания человека, то получается, что человек тоже имеет такую область, которая его просто увеличивает. А значит, фаза сознания все время расширяется. На каком-то уровне расширяется буквально механически, значит, вот это вот определенное это расширение за счет роста тела. Когда мы начинаем рассматривать структуру этого роста, мы тоже видим, что там есть аспекты, некие такие узловые точки, но они выглядят как динамические точки, как некие галочки, так скажем, написанные ручкой, да, значит, что, или там карандашом графитовым. Именно выглядит так вот, что при приближении издалека серый цвет можно видеть, а если приближаемся, то начинается белый бесконечный цвет. Функция перевода серого цвета в бесконечную, ну, как бы, ясную величину, так скажем. Тоже достаточно важный фрагмент сознания, именно растущего сознания, где развитие воспринимается как фиксированная система. Например, чтобы вылечить заболевание какое-то, где есть норма событий, мы должны систему развития рассматривать, ну, в том же контексте, что мы всегда можем получить нужный спектр событий. То есть можно рассматривать спектральный уровень событий как некие полоски света, и если вы этот свет воспринимаете на одном уровне там, достаточно ясного свечения, именно должна быть структура ясности, то мы получаем, например, ясное сознание, да? Там яснознающее сознание или расширенно ясное сознание. Например, там, управляющее сновидение. Сознание перестает отличаться от внешней реальности. Чем яснее и прозрачнее сознание, ну, как некий объектив, условно говоря, тем точнее вы пересекаете со структурой внешней, например, физической реальности. По большому счету, здесь ясновидение, именно управляющее сновидение, которое в лучшую сторону выравнивает события, это есть очень, ну, как бы, сверхпрозрачная линза, так можно выразить, в оптике сознания, которая практически может там приближать события до уровня прилипания самого события к самой линзе. У Бога же нету линзы. У него любой инструмент, это он сам, да, он, его личное действие. И поэтому, когда мы рассматриваем, ну, некую своеобразную линзу, как проекционную функцию сознания, то приближение – это та же самая работа, как делает Бог. Он приводит один элемент к другому, и он, этот элемент перестает отличаться. Например, почему человек похож на именно создан Богом по образу и подобию, похож, например, физически, да, тело такое же, как у Бога, у человека. То есть получается, что здесь вот именно функция ну, некого такого совмещения информации. То есть когда выглядит это как некое прилипание, то есть там видно, где есть человек и где находится Бог. На уровне именно центральном, кстати, уровне вот развития сознания. Сознание, обладающее разными функциями по центру. Есть центр развития, есть центр массы сознания или объема сознания. Есть уровень всеобщего сознания, например, или там осознания. Это уже другая величина. То есть вот когда мы работаем с системой сознания, это все-таки, как мы определяем, ту область мы и видим. И получается, что когда мы хотим рассмотреть, как Бог первый уровень получил там, в виде самого себя, например, да, то получается, чтобы была детализация, то есть бесконечное развитие сознания Бога в том и заключается, что любой другой человек имеет возможность развивать свое собственное сознание бесконечно. Тогда, получается, реализуется прямая задача Бога. Ну, здесь вот, что интересно, возникает задача Бога, которая для него самого является задачей. То есть он ее создал как задачу. Потому что он мог создать не как задачу, а, например, как некую фиксированную величину. Значит, и получается, вот когда мы рассматриваем сознание, то близость подходов, да, с тем, что делает Бог, именно в том, что Бог именно поставил задачу распространения сознания, фактически, да, развития сознания в плане распространения сознания Бога, например, на реальность, там всеобщее. Получается, что когда мы через структуру, например, всеобщей реальности входим в систему коллективного сознания, как фрагмент выглядит, вот, например, соединение в действии, например, сознания Бога, и когда человек реагирует на сознание Бога, он видит какой-то фрагмент. В коллективном сознании мы видим совершенно четко выявленную величину, где человек, воспринимающий сознание Бога, создает автономный уровень сознания фактически в коллективном плане. То есть здесь получается, что мы можем очень четко выявить в структуре коллективного сознания действия конкретных людей. Это вот тоже одна из характеристик действия, значит, посредством сознания в системе управления, развития сознания, управления сознанием личным. То есть фактически сознание может быть настолько развито, настолько управляемо, насколько это вам нужно. Фактически никаких ограничений для работы с сознанием у человека нет. То есть он может быть отвлечен, занят какими-то там задачами, там, проблемами, но тем не менее статус вечного физического тела, именно реальный статус, позволяет всегда видеть, что сознание управляемо всегда настолько, насколько это нужно человеку. И мы можем определить, что структура взаимодействия сознания и человека, и событийного ряда, она всегда определена очень точной позицией. То есть тем, что нужно вообще говорить человеку, для того, чтобы человек реализовался в плане, ну, как бы стратегически больше событий жизни. То есть сознание, взаимодействие, ну, скажем, системы реальности больше определяет динамику действий человека, но с точки зрения, как я сказал, именно стратегических событий. Хотя прогностическая система больше развита в структуре души человека. Тем не менее, душа практически непрерывно определяет весь путь развития от там, текущего времени в будущее и в прошлое, а вот сознание именно стратегический план. И получается, что когда мы начинаем реализовывать, казалось бы, такую достаточно, ну, часто многоконтактную величину, как сознание, то есть это информация, которая постоянно взаимодействует со многими другими областями, и здесь именно стратегический план – это то, что человек должен сделать очень много работы перед тем, как он, ну, там, реализует что-то в будущем, да, то есть он через сознание воспринимает это как иногда такую достаточно емкую работу. Но ведь для Бога, чтобы создать понятие работы вообще, да, ему нужно было создать какую-то модель, которая ну, как бы характеризовала состояние работы. Ведь если Бог делает какое-то действие, он может это назвать работой, может не назвать работой. Ему нужно создать опять это явление, которое называется в человеческом восприятии, например, работа. И получается, что когда мы начинаем смотреть вперед, и, например, есть некое, ну, человек может утомиться, утомляемость от работы, и мы начинаем думать, вот это явление, зачем оно создано? То есть зачем человеку утомляться, например? Значит, исходя из этого, мы начинаем видеть, что это задача сбора информации, это задача фактически взаимодействия с информацией. Если есть элемент утомления, значит, было какое-то действие, например, да? Ну, может быть так, что никакого действия не было, человек смотрел какую-то там легкую передачу, но тем не менее он утомился, например. Значит, он может просто утомляться от каких-то там мыслей, от одной мысли и так далее. И вот массив действия некой информации, некое взаимодействие, это есть критерий взаимодействия. Вот с точки зрения абстрактных систем восприятия, утомление, то есть чувственный уровень, это есть просто то, что произошло, некое движение, некая обработка информации, некое смещение информации. И вот чтобы избегать утомления, можно массив просто не принимать на себя. Например, в системе омолаживания, если обходить большие массивы, то можно действие не называть, например, работой какой-то, может быть, даже сложное действие. И проходить между массивами только за счет внешнего восприятия через функцию сознания. То есть осознавать, какие массивы перед вами встретятся заранее. Когда вы заранее осознаете массивы, которые вам придется преодолеть, вы тогда утомляетесь меньше или не утомляетесь. И получается, если мы начинаем с точки зрения сознания воспринимать, зачем вот Бог создал ту или иную систему восприятия человека, то так же, как я показал по аналогии с тем, что утомляемость – это просто обработка, да, некой информации, это взаимодействие, это некая диагностическая система, которая характеризует величину информации с точки зрения предшествующего опыта. Но ведь часто человеку приходится решать гораздо больше в плане макросистемы, и при этом он, например, не успевает утомиться, потому что, может быть, не обратил внимания, а сделал колоссальную работу. И ведь с точки зрения действия, любое действие человека, так же, как Бог делает, оно достаточно равнозначно. Все время идет макроуровень обязательно у любого человека. Не просто не все это воспринимают, да, кто этим не занимается, они считают, что происходит частное действие. Но в системе общих связей все равно человек действует в какой-то центр макрорегулирования. И получается, что любое его действие, по большому счету, имеет одну и ту же систему, ну, некого, что ли, обратного действия. Что фактически делает он что-то человек, или он не делает. Уровень, ну, скажем там, нагрузки, утомляемости, он фактически всегда один и тот же. И вот когда мы начинаем анализировать вот эту составляющую как бы в управлении, то, кстати, это решение для очень многих, значит, ну, управленческих, что ли, технологий, где есть системы излечения, ну, практически всех заболеваний, где вот перегрузочные фазы оцениваются именно с точки зрения обработки информации. То есть, рассматривая болезни как систему вот именно отсутствия стабилизации, когда восприятие вот эту нагрузку некую, да, некую информацию воспринимает как, ну, величину, которая видоизменяет тканевую или там информационную структуру, то мы очень четко можем проследить даже некую такую карту, рассмотреть оптическую карту, которая четко характеризует, что достаточно там участки, ну, сопоставимые там с понятием утомления, там, обработки информации, эти участки рассредоточить, и человек приходит в норму. Получается, что для именно структуры вечного развития необходимо, чтобы человек мог регулировать по возможности как можно раньше, значит, может быть, даже еще эти знания должны быть часто до рождения человека, когда он должен очень четко понимать, как в системе информации, вот он родился человек или там до рождения, значит, система восприятия такова, что это есть некий очень концентрированный сначала свет, да? И даже когда он рождается, он свет видит. И вот он должен найти очень четкую координату, где в этом свету, вообще говоря, где в этой массе света он должен, значит, вывести, ну, например, там, духовную позицию управления. То есть, где он должен рассмотреть свой собственный дух. Ведь первый уровень, как правило, он духовный, это сверхскорость. А уже потом проводится элемент взаимодействия с фракцией сознания. И получается, что человек сразу же попадает в систему именно задачи управления в структуре уже сознания. Потому что чем он точнее в сознании подойдет к структуре света, тем он будет, например, там здоровее. Или он, если он здоров, значит, у него более благоприятно будет событие вокруг него и так далее. Некий полис благоприятного действия. Ведь на самом деле, возле новорожденных детей всегда есть специальный, очень усиленный полис, который событийную линию фактически определяет более благоприятно, чем у обычного человека. Ну, например, там, после года уже, когда уже больше года по возрасту, там уже меняется больше нагрузка на систему восприятия переводится. И получается, что здесь, если мы начинаем видеть, как идет смещение вот этого вектора взаимодействия структуры сознания, то мы можем, рассмотрев предварительно одну из позиций, например, позицию души, что было вообще до зачатия человека. Душа, изначально созданная Богом, естественно, в мире ориентируется как уровень фактически тоже работы в неком пространстве, где есть светооптические линии, да, восприятия. Так вот, разница в том, что до зачатия душа реагирует и создает свет самостоятельно. Значит, после зачатия, когда уже душа определена, да, с телом, там получается, что больше возникает коллективного уровня управления. То есть коллективный свет. Мы начинаем видеть других людей, да? Значит, начинаем взаимодействовать. И получается, что хотя душа и так она видит на своем уровне, уровне как бы не соприкосновения до зачатия. Здесь надо, кстати, отличать уровень души человека, который не родился, это душа другого типа, человек, который будет жить. То есть это душа, которая изначально не имеет фактора ограничения в развитии тела. Например, там есть души ушедших, да, но это другой тип управления, это совсем другая структура, связанная с историей тканевого развития. Значит, и, кстати говоря, почему еще ясно, что с точки зрения логики человек всегда может иметь физическое тело обычное, потому что душа, вот именно информацию тела, всегда имеет в неизменном контексте. То есть конкретно одна область души, которая, кстати, именно в большей степени характеризуется как область проявленного сознания с точки зрения других людей. Вот этот уровень и есть уровень, который соответствует полностью физическому телу человека. И если, например, до зачатия этот фрагмент существует, момент зачатия, когда человек живет, он всегда неизменен, то получается, что логически, если эта форма не меняется и знать, где она находится, тело становится вечным. А в принципе, находить это периодически вполне можно, даже для структуры там, оздоровления. Просто нужно рассматривать душу там, человека, свою собственную душу, как структуру, которая определяет, например, развитие физического тела через сознание ваше личное. Душа может быть как уровень действующий на вас, да, но который вы не визуализируете духом. Ведь дух – это следующая величина, как бы производная души фактически. И если мы видим действие, но не знаем начального принципа, как вообще устроен весь мир с точки зрения этого уровня, все время существует некое начальное действие. Как бы. А откуда оно начинается? Кто нагнетает этот, откуда этот насос вообще существует, эта реальность, да, откуда она вообще двигается? Не всегда человек об этом задумывается. И получается, что если мы вот эту позицию зафиксируем, все, значит, мы имеем в автоматическом режиме вечное развитие, что ли, то, что имеют все люди, вообще говоря. Почему я говорю, что технологии вечного развития достаточно простые, органически заложенные в тело даже человека технологии. Там ничего нового по логике. Например, когда я описываю систему, я просто часто описываю ее. То есть, в некотором случае я ввожу, делаю управление, создаю области, которые становятся более, быстрой, технологии идут развитие. А вообще говоря, часто просто уже давно существует изначально с момента первичной организации тела человека, это существует в человеке. И вот области именно пересечения, где вот вечное развитие, то есть структура сознания, определяющая вечное развитие и бесконечное развитие души, бесконечный статус души, в теле человека всегда это одна и та же точка. Единственное, она периодически по телу человека перемещается, иногда она находится возле тела, возле кожи, но она никогда не перемещается там, ну, предположим, там более чем 5 метров от человека. То есть она постоянно находится возле физического тела человека или внутри. Значит, как правило, это уровень где-то соответствующий уровню под кожей человека. Вот если вы задумаетесь, как, например, человек реагирует на, значит, то, что вот есть кожа, например, да, а под кожей есть какие-то внутренние органы. Вот здесь есть какой-то внутренний раздел, некое свечение другого типа, да? Кожа определяет состояние не только разницы, ну, то есть некой защитной системы по отношению к внешнему миру, но кожа также определяет и стыковку с внутренней системой человека, с внутренними органами. И вот внутренняя позиция – это и свет, идущий из некого подкожного слоя. Потом эта точка начинает расти, она начинает двигаться. И, кстати, система регенерации человека основана на движении вот этой области информации, этой фракции. Она как светящая точка в груди. Через нее можно органы, в принципе, выращивать. Тогда надо просто знать, ну, по типу акупунктуры, значит, где ее выводить в структуре восприятия, эту точку. То есть ее надо просто там двигать по некой схеме. Схема получается очень просто. Она просто-навсего является проекционной системой всего организма на конкретный орган. Даже, кстати, механического типа. То есть можно, рассмотрев организм, например, сверху на проекцию этого органа, посмотреть, какие участки затеняются, если бы, например, было, ну, сильное освещение всех органов, и вырисовать основные концентрации. Вот где больше концентрации, больше массы тела, да, точка ставится, и все. Это делается таким неким, за счет опыта своего, там, каким-то таким, может быть, даже эмпирическим путем, или, может быть, даже делать можно через эмпирику внешнего восприятия, то есть уметь даже работать со звуком. Вот, например, если мы хотим работать и найти точку, да, но нам нужно, значит, ну, например, точно, да, там, опытным путем. Если мы берем слово, например, используем слово, которое создается в том случае, если мы знаем технологию создания органов или человека, да, например, там вообще. И если, например, М, буква М, да, а дальше мы, буква П, это, ну, П это просто можно как бы воспринимать как некое иррациональное число. Значит, иррациональное число — это то, где нет конкретной границы, нет как бы абсолютной точности, да, получается. И если мы рассматриваем позицию именно эмпирического уровня управления, то у нас управление происходит точнее через это слово. Если мы говорим структуры опытного пути, там, то есть, ну, эксперимент же ставить нельзя в управление, надо делать сразу. А опытный путь – это либо накопленный опыт, либо опыт действия. Но в опыте есть буква О, то есть это то, что соответствует нулю, да, то есть первичная остановка действия. Поэтому, когда работаете на уровне выращивания значит, ткани, обязательно будьте внимательны со словами. Вот в структуре управления посредством сознания это вообще имеет принципиальное значение. И как слова произносятся, то есть как они выводятся, как они показываются. Например, пи – это быстрый звук, и он как бы разрывного типа, да, то есть дискретного типа. И так далее. То есть надо по возможности даже работать звуком, речью и так далее. И когда вы начинаете, например, рассматривать, что функция сознания в детализации имеет достаточно много тех, в общем-то, координат, которые и так понятны, то есть ясно, что число π – это неточная величина, любой человек знает, значит, работая через именно все-таки эту величину, мы любое действие можем сделать точно, то есть любое наше действие не будет ошибочным. А ведь в условиях управления, значит, если нужно вырастить орган там, или просто оздоровить, где нужно клетку даже восстановить точно, часто вот система приближения к действию – это очень важный координат. И вот есть следующая аксиома в действии именно центрального уровня сознания, такого личного, скажем, всеобщего сознания конкретного человека, что приближение к системе центра вот, сознания всегда должна быть точная величина. То человек очень четко осознает свое собственное сознание, когда он совершенно правильно контролирует путь приближения, он знает, что он точно попал в цель, да, управления. То есть в цель, фактически целью в данном случае является центр личного сознания. Когда вы попадаете в этот центр, то события мира становятся более устойчивыми или абсолютно устойчивыми. То есть возникает достаточно яркое, там, такое, ну, серебристо-белое свечение, которое характеризует, в общем-то, часто даже на физическом уровне, как структура свечения возникает видимая в некоторых случаях. И чтобы скомпенсировать ее, да, чтобы не было это заметно, что, чтобы не отвлекало внимание других людей, здесь надо даже при работе с центральной областью сознания необходимо сделать так, чтобы вот это свечение было более, что ли, равномерным, как бы отразить на внутренней стенке сферы сознания, уже как бы следственной сферы. Получается, следственную сферу вы строите сами. То есть, чтобы сбалансировать центральный свет, вы построили сферу, то есть вы построили событийный ряд. И вот здесь очень четко можно видеть, почему какое-то то или иное событие возле вас происходит. То есть даже не в том плане, что именно вы все организовали, вот система сознания, это все-таки больше следственная система управления. Но вот именно почему оно происходит с точки зрения логики первичной, там, первичной связи, откуда событие растет, как бы, и система вот, первичного роста этого события. Очень четко здесь проявлены вот эти вот системы управляющего ясновидения, где видны именно люди, которые участвуют в управлении. И то есть они могут быть либо там противники, либо соратники. Но, как правило, в первую очередь проявляется система, которая сопротивляется. То есть анализ управления в том, что те, кто помогает, они и так помогают. Это и есть равномерность, свет. Весь мир устроен на уровне позитивного плана. Бог помогающий, он, ну, там, не всегда он там людям показ в физическом, да, облике, не всегда он там может ходить и за руку здороваться со всеми. То есть здесь получается, что именно свет, действующий естественным образом, является естественным уровнем. Что хорошо, то и естественно. Вечное развитие построено на естественном уровне управления, и этот свет, он сразу всеобщий. То есть норма, она всеобщая. А вот именно структура некого сопротивления, это первичный уровень, который выглядит именно как система сопротивления, какие-то там люди, например, или один человек. Но когда вы начинаете просматривать дальше, например, зачем, то, как правило, он что-то просит, например, какую-то помощь. И при этом не все просящие помощь оказывают сопротивление. Многие помогают, наоборот, основное количество. Там из миллиона один, возможно, сопротивляется, думая, что он сопротивляется. На самом деле он все равно, по большому счету, просит помощь. Потому что все равно все строится на путем, ну, в общем-то, тем уровнем, что когда мы смотрим на, как бы, на структуру, действия как бы сверху, да, то мы получаем путь действия. То есть мы получаем как бы и внешнее восприятие, и динамическую систему. То есть все равно он обращается через Бога. Да? Он, любой человек имеет выход на Бога напрямую, поэтому если он сопротивляется и думает, что он, ну, какой-то злоумышленник, то все равно он где-то имеет структуры обращения по макросозиданию. Вот когда мы начинаем этот уровень, ну, как бы удлинять до этого плана, человек, ясно, что он будет не опасен. Даже не обязательно человек, в любое событие будет не опасен. То есть я сейчас показал структуру расширения сознания до уровня безопасности действия. Ну, любого действия. И здесь можно, кстати, увидеть, что действие вашего собственного сознания, оно всегда абсолютно безопасно. Структуры именно, ну, любой нормы, да? А если, например, ставится задача, ну, некими там людьми, кто может ставить задачи там деструкции, отрицательного плана развития, то мы видим, что функция сознания начинает сужаться. То есть это не естественный уровень сознание, как бы внешнее сознание, сознание как бы других людей. И чем больше деструктивных систем, тем больше фрагментов внешнего управления на этой цели, да, другого сознания, другой фракции сознания. То есть более монолитное сознание, абсолютно монолитное, это абсолютно, ну, как бы добрый уровень, да, это уровень как бы абсолютной доброты. Ведь сознание Бога, которое делает макросоздание, это есть тоже совершенно монолитный уровень, причем один. Вот в этом есть отличие сознания Бога и, в принципе, и приближенность к сознанию человека, то, именно того человека, который делает добро. И получается, что на уровне бесконечного действия, там вообще часто в действии самом, часто разницы не даже так вот визуально, по оптике и не видно. То есть там получается, что только можно духовным знанием, там, ясным знанием понимать, где действует Бог, а где действует человек, если человек действует правильно. И ведь задача Бога является отсутствие отличий на следственных системах. То есть Бог должен научить человека для вечного развития, в частности, то есть тонкие системы сознания, которые, например, существуют у человека, ну, предположим, как сознание частного действия, человеку нужно стать там, ну, предположим, там умным или каким-то образованным, или широко развитым в каких-то вопросах там, технических или любых других, он может взять, например, с точки зрения этого какую-то область выделить в управлении, детализировать, скажем, ее на уровень первичного сигнала и получить сначала всю информацию сразу, потом уже точно получить все, что касается этой области, но уже исчерпывающим уровнем. И вот обратите внимание, что, в общем-то, любой человек, который даже бегло изучает какой-то объем, он все равно в корневом уровне находится в структуре фундаментальной величины данного понятия. То есть, если студент изучает предмет бегло, он вынужден на духовном уровне все равно как-то находить структуру фундаментальную. В противном случае он тогда информации, в общем-то, практически ну, не получает в полной мере или там, не получает вообще и вынужден компенсировать какими-то другими средствами. Да? То есть, получается, что значит, вот понятие ну, некой компенсации, да, другой уровень управления или управление около фундаментальной среды, это та система, которая, вообще говоря, конечно, она возможна, но она требует достаточно большого ресурса у человека. То есть, получается, по большому счету, любой человек, он в корне сознания, он имеет столько ну, собственных что ли, способностей, чтобы решить любую задачу. Если он фундаментальный уровень не рассматривает, он просто тратит еще больше ресурсы, чтобы решить ту же самую задачу. То есть, функция сознания распределена таким образом, что значит, мы имеем фактически ну, некий закон связи в развитии фундаментальной величины сознания и следственных систем. Вот что назвать фундаментально? Основное действие – это фундаментально, что мы считаем, например, целью управления. А следственная система – ну то, что в данный момент может не соответствовать цели. Но в следующий момент там, следственная может быть целью. Да? То есть мы должны сами определить себе, что мы ну, значит, определяем как фундаментальный уровень прежде всего. И вот когда мы здесь определяем, что является фундаментальным уровнем, здесь абсолютно четко видна следующая аксиома и дальше уже закон развития сознания, что в сознании определение величины с точки зрения задачи личности, где есть структура, исходящая от физического тела человека, например, как обязательная структура, значит, здесь в сознании мы видим вечность как материально проявленную величину. Это очень важный закон, когда мы видим зависимость обязательности физического тела в действии сознания. То есть мы видим, как от физического тела просто идут конкретные, там, например, лучи или там, свечения. И здесь даже больше эта величина характеризуется как действие физического тела, информационное действие. То есть физическое тело начинает оказывать некое волевое информативное действие на систему управления. И в этом случае мы можем сказать, что вот следующий уровень сознания, который мы можем осматривать, да, свой собственный там в оптике, он уже обладает некой системой развития, где заложена система вечного развития физического тела. То есть если мы участвуем в физическом уровне, да, физическим телом, в процессах управления, то, соответственно, так как процессы управления связаны с системами вечного развития, то физическое тело становится ну, можно сказать, там, более, что ли, соответствующим своему первичному статусу личности. Поэтому, когда работа в сознании происходит, одно дело на уровне духовного управления, что тоже важно, там, это бесконечный процесс развития физического тела, или душой, в сознании, когда вы работаете, здесь можно посмотреть, как во фракции сознания именно ощущается, воспринимается физическое тело человека. И, кстати, достаточно немного там таких практик управления, как сразу становится совершенно понятно, что можно полностью контролировать собственное физическое тело в структуре физического развития, то есть любых событий. И просто вопрос всегда стоит только времени. Либо вы обращаете внимание на что-то и тратите на это время, либо не обращаете. То же самое, какая разница, речь идет о любом другом теле любого другого человека. И здесь общая система, что на уровне души, там, где сознание пересекается с духом и с душой человека, такая точка пересечения, все равно все люди имеют совершенно одинаковый статус взаимодействия тела и сознания. То есть пересечение бесконечной души с сознанием и тела — это уже бесконечная величина. То есть на определенном уровне люди светятся как системы бесконечного уровня. Причем это свечение совершенно четко оптическое. Вот статус коллективного сознания, где видно уже и тело, и оптическое свечение, исходящее, ну, как бы из самого тела. И на самом деле, если мы приближаемся к физическому телу, то мы видим, что возле тела, да, такие вот есть вертикального типа излучения, значит, ну, больше похожие, например, часто на систему, например, как вот северное сияние, такие фронтальные системы. Как правило, серебристого уровня больше вертикальной системы. Но когда мы уже подходим ближе к телу человека в этой системе, мы видим, как тело строится в реальном времени. То есть вот в этой системе управления, уже через коллективное сознание, издалека это фиксированное тело человека, а ближе мы видим построение тела. То есть получается, что один человек смотрит на другого человека, когда видит фиксированное тело, из максимально далекого расстояния с точки зрения своего сознания. Но ведь Бог же создал человека, он его воспринял сразу же в первый раз как максимально удаленный образ и максимально близкий получается. И чтобы воспринять максимально близкий образ, это есть самовосприятие человека. А восприятие другим человеком — это максимально удаленный образ. И вот чтобы мы могли знать, ну, что происходит с другим человеком, да, как происходят события, мы должны рассмотреть себя на максимально удаленном уровне, то есть рассмотреть фрагмент своего сознания в максимальном удалении. Это и есть управляющее сновидение, фактически, ну, в прямом понимании. Значит, вот этот закон, который сейчас я показал, его очень просто вывести практически. Значит, положив некую карту действия и удаляя, приближая образ, можно четко очень увидеть, что именно, ну, некая такая иногда парадоксально возникает величина, что чем дальше удаляется образ человека в расстоянии от какого-либо фрагмента сознания, чем вы больше видите скорость удаления, тем точнее и более явно вы воспринимаете человека. И тем, кстати, у человека меньше возникает проблем. Вот имеется в виду, что идет управление по уровню от того, как делает Бог. Это имеется в виду не физическое удаление, это просто как бы растягивается фракция сознания. Чем больше структуру сознания мы вкладываем между элементом действия и человеком, тем больше помощи передается человеку. Логически это понятно. Человек начинает другое видеть, более длинный луч сознания, а сознание — это все-таки знание, да? Сознание, то есть совместное знание. Ну, в такой, например, системе понимания. Тогда получается, что, исходя из этого, мы можем этот луч, например, не обязательно его удалять. Как Бог сделал, чтобы человек был и бесконечно удаленным, и сразу же близким, да, к нему, как он так, ну, как бы умудрился, получается, сделать. Он просто-навсего, ну, если логически рассуждать, вот эту линию развития, значит, этого луча, который раздвигает образ, да, фрагмент сознания Бога, он его просто закруглил. То есть сделал мгновенно как бы выброс уже даже не изображения человека, да, а самого физического тела человека сюда. Вот для чего человек рождается, например? Для чего такой механизм создан? Один человек, ну, выходит из другого человека, получается. То есть это не просто приближенный образ, а вообще внутренний образ, как бы. И на уровне внутреннего восприятия он совместил две точки у себя. И получается, возник процесс именно деторождения. То есть, и как бы, если мы хотим, ну, там, излечивать, если нужно какие-то проблемы, которые, возможно, связаны с генетическим уровнем, в условиях радиационного воздействия, возможно, уровня мутации, например, иногда, то этот механизм очень четко можно реализовать, причем часто просто в секунды, если мы вот эти линии выхода на Бога, точки бесконечного удаления и приближения, вырисовываем как структуру рождения человека. И получается, что это тоже есть Божие, да, действие, божественное действие. Почему, вот, например, православная церковь защищает именно, ну, не только православную, а вообще фундаментальные религии, именно процесс деторождения, а не клонирования, да, больше защищен. Потому что здесь именно проявлена структура организации, которая идет от Бога. Вот, например, в оптическом принципе можно рассмотреть, в случае клонирования, как тогда будет выглядеть эта система. Как тогда вот, приближение человека, да, вот следственная система, реализованная и в том уровне, и прикрепленная как бы к первичному уровню, ну, носитель клетки, например, тогда получается, что идет приближение, должно быть приближение сразу двух образов. Это носителя клетки первичной и, например, клона, да. Тогда получается, что, вот, учитывая, что мир развивается так, что при рождении человека любым путем все равно должен иметь равные права человек, значит, получается, что мы здесь должны видеть, что, чтобы, например, действовать так, как действует Бог, уровень проявления, например, ну, человек, который приближен, да, к Богу, он должен быть одновременно с тем, кто фактически является носителем этой клетки. То есть носитель клетки должен четко знать всю систему создания человека. Только в этом случае это будет где-то приближено к процессу там, естественного деторождения на уровне информации, на уровне идеологии мира. А ведь мир, он устойчив, когда система управления, она фактически соответствует первичной системе, то есть именно замыслу Божьему по фундаментальному развитию вечному одного человека конкретного. И получается, что вот этот уровень, если мы говорим о системе клонирования, который, возможно, может развиваться как сопоставимый уровень, не обязательно клонирование, есть же масса других систем развития, например, можно вести систему развития из там, энергообраза и так далее. Вопрос только в том, что как идет создание души и как душа подводится, например, к человеку, да? То есть это взаимодействие все равно идет с Богом напрямую. И вот этот уровень взаимодействия, он на самом деле, по большому счету, значит, ну, мог бы создать разные формы размножения людей, там, увеличения численности, но вот все время сохраняется именно такая традиционная форма, да, рождения человека. Поэтому получается, что вот этот узкий уровень рождение, развитие – это тоже форма сознания, которая достаточно фиксирована. Она практически, ну, скажем так, не видоизменяется там, с течением очень долгого времени, да, в развитии цивилизации. Получается, что, исходя из этого, если мы начинаем анализировать именно эту субстанцию, то есть естественную субстанцию развития людей, то можно очень четко выявить совершенно все частные случаи развития одной общей области сознания. И вообще говоря, здесь очень четко можно заранее, значит, прогнозировать, что может происходить, вот это как прогнозная функция. Но для этого мы должны, ну, я рассмотрел один из вариантов, вот, например, там, рождения. Мы должны рассмотреть в этой фракции, как некая полоса информации, рассмотреть все связи сознания вашего со всей реальностью и рассмотреть какие-то вещи, которые не меняются, например, форма тела и так далее. И рассмотрев какую-то систему управления как обобщенную, можно найти абсолютно все связи, тогда любое частное управление, которое вы делаете, например, оно совершенно четко ложится в схему вашего индивидуального развития и в схему взаимодействия индивидуального уровня сознания со всей реальностью. То есть вы видите себя, в общем-то, в спокойном уровне управления, где нет там каких-то напряжений, тем не менее вы управление всегда делаете точно, логично, скажем, да, можно делать не торопясь, регулировать время и так далее. Все время здесь, кстати, регулируют часто очень быстро и просто. И поэтому вот когда работаете, хотя и с абстрактной сферы сознания, все равно старайтесь работать по частным уровням, рассматривая весь объем, что соответствует сознанию вообще. Тогда управление будет эффективным и соответствует именно задаче вечного управления, причем такого уровня, как контролируемое вечное развитие. Потому что в вечном развитии, когда есть контроль, то значит развитие действительно можно передать такое всем в виде знаний, управления и так далее. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.